на Украине существовали и мотивы противоеврейские. Первое движение весной 1881-го еще, возможно, предвосхитили умысел народовольцев, но тут же и надоумили, в какую сторону следует дуть. Пошло против евреев, так не отстать от народа. Движение из недр масс как же не использовать? Бей евреев, а там доберемся и до помещиков. И неудавшиеся погромы в Одессе и Екатеринославе, скорее всего, раздувались уже народниками. А движение погромщиков именно вдоль железных дорог и участие в погромах именно железнодорожных рабочих позволяет предположить подстрекательство легкоподвижных агитаторов, особенно с этим возбуждающим слухом, что скрывают приказ царя за убийство его отца бить именно евреев. Прокурор Одесской судебной палаты так и выделил, что, совершая еврейские погромы, народ был вполне убежден в законности своих действий, твердо веруя в существование царского указа, разрешающего и даже предписывающего истребление еврейского имущества. И по Гессену тут действовало укоренившееся в народе сознание, что еврей стоит вне закона, что власть не может выступить против народа, защищая еврея. Это призрачное представление и хотели использовать народовольцы. Для истории сохранилось и несколько таких революционных листков. Такова листовка 30 августа 1881 года, подписанная Исполнительным комитетом народной воли и с типографией народной воли. Кто забрал в свои руки земли, леса, жиды? Куда не глянешь, до чего не приступишь, жиды всюду. Жид человека лает, он его обманывает, пьет его кровь, и кончается призывом: «Подымайся же, честной рабочий люд». И потом в газетке «Народная воля», номер 6. Все внимание обороняющегося народа сосредоточено теперь на купцах, шинкарях, ростовщиках, словом, на евреях, этой местной буржуазии, поспешно и страстно, как нигде, обирающей рабочий люд. И во след в приложении к листку «Народной воли» уже 1883-й, несколько поправляясь: погромы — начало всенародного движения, но не против евреев как евреев, а против жидов, то есть народных эксплуататоров. И в упомянутом уже листке «Зерно чернопередельцев» не втерпеж стало рабочему люду еврейское обирательство. Куда ни пойдет он, почти повсюду наталкивается на еврея-кулака. Еврей держит трактиры и кабаки, еврей землю снимает у помещика и потом втридорого сдает ее в аренду крестьянину. Он и хлеб скупает на корню, и ростовщичеством занимается, да притом дерет такие проценты, что народ прямо назвал их жидовскими. Это кровь наша, говорили крестьяне полицейским чиновникам, которые пришли забрать у них назад еврейское имущество. Но та же поправка и у зерна. И среди евреев далеко не все богаты, не все они кулаки. Отбросьте же вражду киноплеменникам и иноверцам, а соединяйтесь с ними против общего врага — царя, полиции, помещиков и капиталистов. Только поправки эти пришли уже поздно. Такие листовки размножались потом и в Елизаветграде, и в других городах юга, и Южно-Русским рабочим союзом в Киеве. Уже именовали погромы, а народники все раскачивали их еще и в 1883-м, надеясь возобновить, а через них размахнуть всероссийскую революцию. Погромная волна на юге вызвала, конечно, обширные отклики в привременной столичной прессе, и также и в реакционных московских ведомостях Катков, и всегда защищавших евреев, клеймил погромы как исходящие от злокозненных интриганов, которые умышленно затемняют народное сознание, заставляя решать еврейский вопрос не путем всестороннего изучения, а помощью поднятых кулаков. Выделились статьи писателей. Аксаков, постоянный противник полной эмансипации евреев еще в конце 50-х годов, пытался удержать правительство от слишком смелых шагов на этом пути. Когда вышел закон о предоставлении государственной службы евреям с учеными степенями, он выступил с возражениями 1862, что евреи – горсть людей, совершенно отрицающих христианское учение, христианский идеал и кодекс нравственности, следовательно, все основы общественного быта страны и исповедующих учение враждебное и противоположное. Он не допускал уравнения евреев в правах политических, хотя вполне допускал их уравнение в правах чисто гражданских, чтобы еврейскому народу обеспечена была полная свобода быта, самоуправления, развития, просвещения, торговли, даже допущение их на жительство по всей России. В 1867 писал, что экономически не об эмансипации евреев следует толковать, а об эмансипации русских от евреев. Отмечал глухое равнодушие либеральной печати к крестьянскому состоянию и нуждам. И теперь волну погромов 1881-го Аксаков объяснил проявлением народного гнева против гнета еврейства над русским местным народом, отчего при погромах отсутствие грабежа, только разгром имущества и какое-то простодушное убеждение в правоте своих действий. И повторял, что следует ставить вопрос не о равноправности евреев с христианами, а о равноправности христиан с евреями, об устранении бесправности русского населения пред евреями. Статья Салтыкова-Щедрина, напротив, была исполнена негодования. История никогда не начертывала на своих страницах вопроса более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного, нежели вопрос еврейский. Нет ничего бесчеловечнее и безумнее предания, выходящего из темных ущелий далекого прошлого, переносящего клеймо позора, отчуждения и ненависти. Что бы еврей ни предпринял, он всегда остается стигматизированным. Щедрин не отрицал, что из евреев вербуется значительный контингент ростовщиков и эксплуататоров разного рода, но спрашивал, как же можно за счет одного типа переносить обвинения на все еврейское племя. Озирая всю тогдашнюю дискуссию, нынешний еврейский автор пишет: либеральная и, говоря условно, прогрессивная печать выгораживала громил. Тоже заключает и дореволюционная еврейская энциклопедия. Но и в прогрессивных кругах сочувствие к еврейскому народному горю не было проявлено в достаточной мере. Взглянули на эту катастрофу с точки зрения насильников, в лице которых представлялся обездоленный крестьянин, совершенно игнорируя нравственные страдания и материальное положение погромленного еврейского народа. И даже радикальные отечественные записки оценивали так: Народ восстал против евреев за то, что они взяли на себя роль пионера капитализма, за то, что они живут по новой правде и широкую рукою черпают из этого нового источника благоустроения собственного благополучия на несчастье околотка. А потому необходимо, чтобы народ был огражден от еврея, а еврей от народа. А для этого надо улучшить положение крестьян. Сочувственный к евреям писатель Мордовцев в письме христианина по еврейскому вопросу в еврейском журнале «Рассвет» пессимистически призывал евреев эмигрировать в Палестину и Америку, видя лишь в этом решение еврейского вопроса в России. В еврейской публицистике и воспоминаниях этого периода высказывалась обида. Ведь печатное выступление против евреев, как с правой, так и с революционно-левой стороны, следовали непосредственно за погромами. А вскоре, из-за погромов тем более энергично, и правительство вновь усилит ограничительные меры против евреев. Эту обиду нужно отметить и понять. Но в позиции правительства следует разобраться объемно. В сферах правительственно-административных шли и дискуссии, и искались общие решения проблемы. Новый министр внутренних дел Игнатьев в докладе государю обрисовывал ее объем за все минувшее царствование. Признавая вредные для христианского населения страны последствия экономической деятельности евреев, их племенной замкнутости и религиозного фанатизма, правительство в последние 20 лет целым рядом предпринятых мер старалось способствовать слиянию евреев с остальным населением и почти уравняло евреев в правах с коренными жителями. Однако нынешнее антиеврейское движение неопровержимо доказывает, что, несмотря на все старания правительства, ненормальность отношений между еврейским и коренным населением этих местностей продолжает существовать по-прежнему, благодаря обстоятельствам экономического характера. Со времени смягчения правовых ограничений евреи захватили в свои руки не только торговлю и промыслы, но приобрели значительную поземельную собственность, причем благодаря сплоченности и солидарности они, за немногими исключениями, направили все свои усилия не к увеличению производительных сил государства, а к эксплуатации преимущественно беднейших классов окружающего населения. И теперь, подавив беспорядки, оградив евреев от насилия, представляется справедливым и неотложным принять не менее энергичные меры к устранению нынешних ненормальных условий между коренными жителями и евреями и для ограждения населения той вредной деятельности евреев. И, соответственно тому, в ноябре 1881 года были образованы в 15 губерниях черты оседлости, а также в Харьковской, губернские комиссии из представителей от всех сословий и обществ, не исключая еврейских, которые и должны были осветить еврейский вопрос и высказать свои мысли об его разрешении. А предлагалось комиссиям ответить, среди многих сугубо фактических, и на такие вопросы. Какие вообще стороны экономической деятельности евреев особенно вредно влияют на быт коренного населения данных местностей? Какие затруднения мешают применять узаконение о евреях относительно покупки и арендования земель, торговли крепкими напитками, ростовщичества? Какие изменения признавались бы необходимыми, дабы устранить обход евреями законов? какие вообще следовало бы принять меры законодательные и административные, дабы парализовать вредное влияние евреев в разных видах экономической деятельности.